Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. На Светлом радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях Ольга Осетрова, руководитель, главный врач Самарского хосписа. Здравствуйте.
Добрый день.
Как мы вот сейчас перед программой немного поговорили, в Самаре два хосписа. Один государственный, а один ваш. Но ваш хоспис в первую очередь занимается... У вас есть стационар, маленький совсем. Но в первую очередь вы занимаетесь паллиативной помощью на дому.
Да.
Это такая сложная очень работа. Я знаю, что государственные организации очень, ну, крайне неохотно берутся за нее.
Да, а вы знаете, вот наш хоспис, он появился, вообще он родился в 96-м году как волонтерская служба.
Уже больше 20 лет.
Вот, с 98-го года работает как автономная некоммерческая организация Самарский хоспис, и сначала, до 2000-го года, это была только выездная служба. Выездная служба на самом деле не менее важная часть паллиативной помощи, чем помощь в стационаре. Мало того, вот на сегодняшний момент из 50 пациентов, которых наблюдает выездная служба, только 2 человека, ну, 4 есть в стационаре, и только 2 человека планируются и хотят быть госпитализированы. Почему так это происходит? Потому что если помощь на дому, она хорошая, правильная, достаточная, то при наличии рядом близких людей, которые могут помогать, вот вовсе госпитализация и не обязательна. Это не значит, что у них у всех сиделки. Это значит, что там человеку подобрали обезболивание, и он стал двигаться. Он до этого лежал, стал двигаться.
Может сам по квартире ходить?
Да, 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 конечно.
И как-то сам себя, ну, обхаживать.
Есть, допустим, он может есть.
И потом я думаю, что если в семье хорошая ситуация, когда люди друг друга любят, когда есть тепло, есть взаимопонимание и поддержка, то вряд ли захотят своего близкого отдать в хоспис, чтобы он там постоянно находился, если в этом нет какой-то острый, прям такой,
конечно,
очевидный...
Конечно.
Ситуации, необходимости по медицинским показаниям, если можно этому человеку помочь на дому,
решить дома,
то вполне, я думаю, что тут вся семья готова включиться. Вопрос, конечно, что это довольно сложно.
И в этом тоже надо помочь. Организовать, скажем, домашнее пребывание тяжелого пациента нужно помочь. Нужно семью обучить. Там и делать инъекции, хотя мы стараемся инъекции избегать, и предоставить, допустим, противопролежневый матрас бесплатно, и кислородный концентратор выдать, чтобы, если есть одышка, и научить, даже если это там вот пациент, дать ходунки и научить вставать и безопасно двигаться. То есть он уже не бегает по квартире, но еще ходит. Но вы понимаете, вместе с тем бывает, что семья выгорела, устала. И тогда вот эта госпитализация на месяц, она необходима.
У вас срок месяц пребывания, да?
Да, 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 да.
А есть какие-то показания для человека вот к паллиативной помощи? Я понимаю, что это тяжкие заболевания, которые чаще всего неизлечимы, и девиз большинства хосписов и тех людей, которые занимаются паллиативной помощью: если человека нельзя вылечить, не значит, что ему нельзя помочь. Но
да.
Какая стадия, не стадия, но вот каково состояние человека, который нуждается в паллиативной помощи? Кем оно определяется?
Вы знаете, это определяется объективными показаниями. Ну, допустим, но с онкологическими пациентами-то здесь все понятно. Как только выставляется четвертая клиническая группа, то есть человеку на самом деле говорится, что онкологическая служба вам сделала все, что могла. Следующий этап, он должен быть паллиативным. И этому человеку ему нужно особое внимание. Но это не значит, что он должен лежать в хосписе. Этому пациенту, вот если совсем небольшая помощь, еще какая-то нужна, ну, допустим, просто подбор достаточно простого обезболивания, боль там не сильно выраженная, то это должен делать кабинет паллиативной помощи любой поликлиники. Когда ситуация становится более сложной, обращаются уже в тогда выделенную, в специализированную паллиативную помощь, которая представлена отделениями паллиативной помощи, хосписами, стационарами и выездными службами, которые могут быть и в хосписе, и в паллиативном отделении, и в поликлинике тоже могут быть эти отделения. У онкологических, у неонкологических ситуации, конечно, сложнее. В какой момент, ну, допустим, пациент с болезнью Альцгеймера нуждается в паллиативной помощи? Тогда, когда уже это перестает быть, ну, проблемой, которую может решить семья. И, по идее, вот... Это должна быть активность со стороны врача, не со стороны семьи. Врач пациента участкового видит регулярно. Он видит, что пациент уже с сахарным диабетом, там, близко к язвам. Человек с болезнью Альцгеймера уже никого и ничего не помнит. Он видит семью, и он должен вынести этот вопрос о том, чтобы пациента дать, присвоить статус пациента, нуждающегося в паллиативной помощи, он должен выйти с инициативой. К сожалению, пока это не так. И для онкологических больных, как правило, семьи сами ищут помощи, а уж не для онкологических, неврологических, ведь есть огромный пласт заболеваний, которым пока людям, ну, фрагментарно в Москве где-то оказывается помощь, в Самаре практически никакой не оказывается, по всей России практически никакой.
Ольга Васильевна, мы сейчас с вами на непростые такие темы говорим, но вместе с тем хотелось бы разобраться, так часто сегодня можно услышать о том, что где-то кто-то, вот снова у человека выявлено онкологическое заболевание, угу. Или у кого-то из близких, вот да, Альцгеймер, да, да, и так далее. Угу. Ощущение складывается такое, что это прямо, знаете, такой вызов нашего времени. А есть ли хоть какие-то данные, почему сейчас у нас настолько распространены вот именно такие формы, ну, отклонений в здоровье? Что это? Результат стресса, неправильного образа жизни? Почему так происходит? Что это? Почему именно в наше время именно вот эти заболевания настолько стали распространены?
Ну, вы знаете, до эры антибиотиков и прививок такой ситуации просто биологически не могло быть.
Но прививки же начали делать не в 80-е годы, не в 70-е, а значительно раньше.
Конечно, конечно. Но вместе с тем, если говорить, там, скажем, о периоде там, 100 лет назад, люди умирали от инфекций и не доживали до возраста, не доживали до этих заболеваний. Когда появились прививки, еще продолжительность жизни начала расти. Сейчас, в настоящее время, обусловлено ли вот это там стрессами или чем-то таким? Нет. Хотя, конечно, какая-то доля, естественно, есть и стрессов, и плохой экологии, и те там продукты питания, которые мы их фактически уже можем делать из пластмассы, делаем, едим, и, само собой, что это сказывается на нашем здоровье, несомненно. И те же вместе с тем сами антибиотики, допустим, тоже способствуют тому, что количество каких-то заболеваний, скажем, уменьшилось, а количество каких-то заболеваний увеличилось. Мутагенные есть лекарства, которые там девочка принимала ребенком, а у нее потом рождается ребенок с паллиативным статусом. Пока этих лекарств не было, то есть очень многофакторная, много причин. Но результат такой, что в мире количество пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, растет в мире.
Иными словами, это такая плата получается за то, что мы сейчас дольше живем,
да.
Что у нас есть возможность, в огромном количестве ситуаций, допустим, которые раньше, там, 100 лет назад, они были бы со смертельным исходом, сейчас человека спасти, и есть последствия.
Конечно.
И последствия вот такие.
Да.
И с этими последствиями тоже, да, можно, так сказать, возмущаться и говорить о несправедливости бытия, а можно пытаться что-то сделать, чем вы как раз и занимаетесь.
Конечно. Или вот, допустим, человек после инсульта. Раньше фактически человек умирал, и все, если это был обширный инсульт.
А теперь человек может годами жить.
Да, может годами жить, но кого-то 80% из них удается их здоровье восстановить практически полностью. А 20% не полностью, они становятся пациентами, нуждающимися в паллиативной помощи. Но вот этого критерия на этапе начала лечения, ведь неизвестно, как организм отреагирует.
Ну, естественно, и каждому человеку
И каждый из нас хочет, чтобы вот воспользоваться, и чтобы наши близкие сами воспользоваться шансом сохранения жизни и надеяться на выздоровление. Но не всегда это так. Когда выздоровление, когда последствия травм, инсультов, инфарктов такие, что человек, он... И нездоров, но он остается глубоким инвалидом. А опять же, 50 лет назад таких лекарств, которые рассасывают тромбы внутри мозга, их и не было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Осетрова, руководитель и главный врач Самарского хосписа.
Здесь, конечно, возникает вопрос, вот когда человек живет уже, будучи абсолютно не самостоятельным, и близкие затрачивают так много сил на то, чтобы ему хоть как-то обеспечить достойную жизнь, чтобы там его накормить, его помыть, и все это, конечно, сопровождается и нервами, и бессонными ночами, и так далее. Вот стоит ли оно того? Здесь возникает вот этот тот самый вопрос. И я знаю людей, которые сегодня на него отвечают отрицательно. И говорят, мы не понимаем, почему в России не разрешено предоставить человеку право выбора. А может быть, он больше не хочет вот так. Или, может быть, его близкие за него решат, что он больше не хочет вот так. Я здесь вспоминаю историю, которая была в моей жизни, когда мой дедушка, дорогой и любимый, вот с Альцгеймером уже в конце жизни, полгода где-то, это было очень тяжело, это все легло на маму, потому что я училась, работала в другом городе, и приезжать могла только на выходные, а мама, она была вынуждена уйти в бессрочный отпуск и вот взять фактически все попечение о дедушке на себя. Потом уже со временем папа включился, потому что мама уже сама не справлялась.
Не могла,
да. То есть в это была вовлечена вся семья. Вы знаете, естественно, поскольку в том городе, где они у меня живут, там не было возможности как-то квалифицированную медицинскую помощь привлечь, да, все это было на дому, и врачи говорили, единственное, что мы можем сделать, это вот какие-то там прописать успокаивающие препараты, но не более того. Они на время помогали, потом нет. И вот мы это все наблюдали, и, знаете, несмотря на всю вот эту тяжесть, мама была, конечно, она была очень уставшая, но она ни за что не хотела дедушку оставить.
Вот.
А это первый момент. А второй момент, вы знаете, когда Господь его забрал, это у нас было ощущение, что вот этот срок, вот эти полгода, невероятно тяжелые, были отпущены ему не напрасно. Что за это время, ведь душа же, она продолжает жить, несмотря на физические ограничения, в которых пребывает человек, и то, что с душой в этот момент происходит, мы этого вообще не знаем. Но мы видели, как дедушка постоянно кого-то спасал. Ему казалось, что он в шахте, он всю свою молодость проработал шахтером, он там все время кого-то вытаскивал из огня, все время там из-под каких-то завалов, он, знаете, причем там какие-то обрывки фраз, которые до нас доносились. И я с огромным удивлением и со страхом понимала, что он сейчас не в беспомощном состоянии у себя внутри, что у него вот эта вот постоянно идет напряженная работа. А с точки зрения жизни души, вот это то открытие, которое сделала я тогда для себя, я тут не настаиваю ни на какой объективности, но меня это поразило, что с точки зрения жизни души, в общем, наверное, это какие-то, ну, равные друг другу состояния, физическая активность или физическая пассивность, потому что это постоянная внутренняя работа. И, видимо, нужно было ему эту работу проделать, я не знаю, здесь Господь Бог ведает, не мы. Но мы не имели права лишать его этой возможности.
Да, да, вы чудесно и правильно сами ответили на свой вопрос.
Я просто поделилась этой историей.
Заботиться, там, скажем, о том, чтобы человек, как мы думаем, не страдал, не продлять его страдания, как часто говорят сторонники эвтаназии. И вот на самом деле ни один из нас не проживет ни на одну секунду дольше того срока, который нам определен. Достаточно давно у меня была пациентка, муж которой не был готов ее отпустить. Бывают прям такие, ну, запоминающиеся, очень запоминающиеся случаи. Я его запомнила вот на всю жизнь. Потому что даже когда вот я с его... Она, Лена, была верующим человеком, глубоко верующим. И она сказала, что там, вот, Ольга Васильевна, вы знаете, вот я уже смирилась с тем, что я знаю, что я умираю. И самое тяжелое для меня сейчас – это что я в разлуке с мужем, который на меня обижается, потому что я бросила бороться. Вот. И он на самом деле, ну, вот это время, самый последний месяц, был с ней отдельно, потому что был за борьбу до конца. А потом так в его жизни случилось. У него был брат-близнец, и через 10 лет после ее смерти в автомобильной аварии он, брат у него погибает. И он звонит мне, а у нас были такие сначала хорошие отношения, прекрасные, близкие, когда там боль сняли, а когда я там не говорю ей, давай вставай, будем ходить, а мы там что-то говорим, там о небе говорим, о том, что мы там встретимся. Да, да, да.
А
да.
Ему это все.
Вот, а ему
он
это...
любимого человека теряет.
Да, да. Когда он потерял брата, то он приехал и сказал: Ольга Васильевна, я был такой дурак, по-другому не скажешь. Я мог быть с ней и проводить ее. Брата я потерял в 3 секунды. А вот время с ней, которое было дано, у меня был такой подарок – расстаться по-настоящему в любви, сказав друг другу: я тебя люблю, прости меня, я тебя прощаю. Сделать вот такие важные вещи, которые да просто обнять, да просто поухаживать, просто быть близко в этот момент и проводить на руках. И я этим не воспользовался. И вот те люди, которые за эвтаназию, вот есть ли у нас такие пациенты, которые говорят, что, вы знаете, я хочу умереть быстрее, да. Но на самом деле вот эти слова человека «дайте мне умереть», они только одно говорят – «помогите мне».
Мне очень больно, помогите.
Да. И это не обязательно боль физическая. Это может быть боль от того, что он сейчас вот один, что вот сейчас эмоционально. Ведь вокруг может быть любящая семья, И как ни парадоксально, любящая семья, которая поддерживает выздоровление, а делает вид, что этого нет, вызывает мысли об эвтаназии. И я такое видела много раз. Потому что рядом с человеком нет никого.
У вас в одном из интервью было... Меня удивило это. У вас на входной двери написано, что в момент пребывания больного в хосписе пожертвования родных и знакомых запрещены. Это интересный, очень необычный подход. Почему так?
Ну, этот подход, на самом деле, он нормальный хосписный подход, и в хосписах Москвы это тоже есть. Это очень и очень важный, на самом деле, момент по нескольким, опять же, причинам. Первая причина, когда ты приходишь в дом к другу и ему помогаешь, то подразумевается, что он тебе ничего не должен, правда?
Ну, конечно.
То есть это принцип взаимоотношений дружеских. Второй есть момент, вторая главная причина, это то, что вот эти так называемые пожертвования, которые условные пожертвования, там, допустим, ребенок поступает в детский сад, и есть пожертвования, ежемесячные школьные пожертвования. Пожертвование ли это? Вот когда пациент приходит, обращаются его близкие в хоспис, то, как правило, они готовы жертвовать, но на самом деле это плата. То есть по названию это пожертвование, а по сути это плата. И есть еще третья главная причина. Это то, что очень важно каждому человеку получить вот эту бесплатную помощь для того, чтобы стать самому помогающим. Вот это вот эстафета. Важно, чтобы нам помогли, мы помогли.
Чтобы мы почувствовали это добро и сумели его когда-то в нужный момент воспроизвести.
Да, да, да. Эстафета добра идет.
А как вообще, мы так и не поговорили про это, у вас возникла идея основать хоспис? Ведь мы уже говорили, в Самаре есть один государственный. Почему вы решили еще один создать?
Ну, во-первых, мы первый хоспис Самарской области.
А-а-а.
Да, да. И на тот момент тот был открыт на практически 10 лет позже.
А вы в 96-м году, ну да, да.
Да, да, тогда еще и это было именно поэтому и инициативная группа, что другого хосписа не было, а когда мы в 97-м году, уже имея опыт, имея 50 человек, кого мы провели в свободное от работы время, мы увидели, как важно уделять особое внимание этим пациентам.
А что значит свободное от работы время? То есть вы, например, работаете в больнице, у вас есть пациенты, которые нуждаются вот в таком дополнительном уходе на дому. Вы уходите с работы, закрываете там свои дела в ящике стола на ключ, а выходите на улицу и едете не домой, а едете к этим самым своим подопечным?
Ну, я, во-первых, вообще работала на кафедре в тот момент.
Преподавали.
И ко мне обратилась, да.
В медицинском университете.
Да, в медицинском. Угу. И поскольку я такой, любитель и знаток фармакологии, то одна из врачей, подруга, у которой у нее был рак желудка, и она была ее и пациенткой, и стала другом, у нее были очень сильные боли. И она вот обратилась за помощью, как можно совместить несколько лекарств, чтобы получить больше обезболивающий эффект. Тогда мы это называли обезболивающие коктейли. Mm-hmm. Сейчас это анальгетик и коанальгетик, лекарство, которое ему помогает работать. В тот момент это вот так мы называли, и с этого началась помощь, и потихоньку у нас было 4 врача и 4 медицинские сестры. И потихоньку появлялись люди, нас находили сами, что у человека была боль, а вы знаете, вот там вот приходили там вот врачи, у нас вот остался телефон, вот мы вам там дадим, то есть люди появлялись сами. И поэтому, когда мы поняли, что это работает, и коктейли работают, и помощь работает, и была такая, мне запомнилась Светлана, пациентка, у которой такая была очень трагичная судьба, один у нее сын погиб, очень хороший мальчик в автокатастрофе, а второй такой вот неудачный, подрался, он был в колонии общего режима, и она его ждала, и она говорила, мне вот ничего больше не надо, я хочу его дождаться. И было как бы такое короткое время для этого, но она больше ничего не хотела. И мы дождались. Она умерла через 3 дня после того, как он вернулся. Но ждали уже не она, а мы. И я это, видите, сейчас об этом и говорю. Мы ждали. Мы там снимали боль. То есть вот удалось ей обезболить. И благодаря этому, вот на самом деле, обезболивание, это ведь не просто... Оно не просто снимает страдания.
Оно продлевает жизнь.
Отсутствие страдания продлевает жизнь у неизлечимых таких вот пациентов.
Дай Бог вам здоровья, конечно, и делаете вы великое дело, по-моему. Такие, можно сказать, что это, конечно, знаете, Дон Кихот, который сражается с ветряными мельницами, но, по-моему...
Неужели только... кто-то так может сказать в отношении людей, занимающихся паллиативной помощью?
Да, я не знаю, всякое бывает в этой жизни.
Но у меня сложно
себе восхищаюсь вами.
Нет, наверняка, конечно.
Но вы знаете... Вот здесь есть большой мотив помощи, потому что когда ты уже работаешь достаточно давно, в хосписной помощи все время учишься, с одной стороны, потому что все люди разные, ситуации разные, с другой стороны, это достаточно узкое направление, и можно научиться. И вот когда ты знаешь, что ты можешь помочь, и ты хочешь помочь, и ты это, готов это делать, то это огромный мотив для работы.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Ольга Осетрова, руководитель, главный врач Самарского хосписа Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на Радио Вера.